Это совершенно новое соотношение сил, которого мы раньше не встречали. Большевики вместе с левыми группками меньшевиков и эсеров составляют уже 2/5 Совета. Это значит, что на заводах и в казармах противники наступления составляют неоспоримое большинство. Страница 372. Выборгский районный совет принял 24 июня резолюцию, каждое слово которой вбито тяжелым молотом. Мы протестуем против авантюры временного правительства, которое ведет наступление за старые грабительские договоры, и всю ответственность за эту политику наступления возлагаем на временное правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и эсеров. Отодвинутый после февральского переворота на задворке Выборгский район уверенно выдвигается теперь на первое место. В Выборгском совете уже полностью господствовали большевики. Теперь все зависело от судьбы наступления, значит, от окопных солдат. Какие изменения вносило наступление в сознание тех, которые должны были совершить его? Они непреодолимо тянулись к миру, но именно эту тягу правящим удалось до некоторой степени, по крайней мере, у части солдат, и совсем ненадолго, превратить в готовность к наступлению. После переворота солдаты ждали от новой власти скорого заключения мира, а до того готовы были держать фронт. Но мир не приходил. Солдаты перешли к попыткам братания с немцами и австрийцами, отчасти под влиянием агитации большевиков, а главным образом в поисках своих собственных путей к миру. Но против братания открыто было гонение со всех сторон. К тому же обнаружилось, что немецкие солдаты еще далеко не вышли из повиновения своим офицерам. Братание, не приведшее к миру, стало сильно сокращаться. На фронте царило тем временем фактическое перемирие. Немцы пользовались им для огромных перебросок на Западный фронт. Русские солдаты наблюдали, как опустошались неприятельские окопы. Снимались пулеметы, увозились пушки. На этом и был построен план моральной подготовки наступления. Солдатам стали систематически внушать, что враг совершенно ослабел, что ему не хватает сил, что с Запада на него напирает Америка, и что стоит с нашей стороны дать небольшой толчок, как неприятельский фронт рассыплется, и мы получим мир. Правящие не верили в это ни на один час. Но они рассчитывали на то, что, сунув руку в машину войны, армия уже не сможет больше выдернуть ее. Не придя к цели ни через дипломатию временного правительства, ни через братание, часть солдат, несомненно, стала склоняться к третьему пути – дать толчок, от которого должна рассыпаться прахом война. Страница 373. Один из фронтовых делегатов на съезде Советов так именно и передавал настроение солдат. Сейчас перед нами разряженный немецкий фронт, сейчас перед нами нет пушек, и если мы пойдем и опрокинем врага, то приблизимся к желанному миру. Неприятель сперва действительно оказался крайне слаб и отходил, не принимая боя, которого, впрочем, наступающие не могли бы дать. Но неприятель не рассыпался, а перегруппировывался и сосредоточивался. Продвинувшись на 2-3 десятка километров вглубь, русские солдаты открывали картину, достаточно знакомую им по опыту предшествующих лет. Неприятель ждал их на новых укрепленных позициях. Тут-то и обнаруживалось, что если солдаты еще соглашались дать толчок в пользу мира, то они вовсе не хотели войны. Втянутые в нее сочетанием насилия, морального давления и, главное, обманом, они с тем большим возмущением повернули назад. После невиданной со стороны русских по своей мощности и силе артиллерийской подготовки, говорит русский историк мировой войны генерал Зайчковский,